звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4. Сегодня начнем с нашей первой студии, а вернее с концертной студии Латвийского радио. Именно так теперь она будет именоваться. Привет, Мардерис! Так называется программа, посвященная композитору и литератору Мардерису Зариншу. И это посвящение маэстро Раймонда Паулса. Замечательные музыканты, актеры. Все это случится сегодня в нашей особенной музыкально-театральной студии. И еще, ведь сегодня День театра, поздравляю всех причастных. Ну а руководитель радиотеатра Мара Эглити расскажет подробности. Сегодня в первой студии очень важное событие. И не одно, можно сказать, интерес публики таков, что приходится, как в хорошем смысле, на конвейере давать зрителю, давать слушателю отличную программу. Программой заведует радиотеатр. Мара Эглите, моя гостья в эфире. Мара, ну расскажите, пожалуйста, нам подробности, что сегодня будет? Ведь это для Латвийского радио событие.
Да, это так. Сперва добрый день, конечно, всем. Но я хочу сказать, что впервые мы продаем билеты через Билеш Парадейзе, да, там можно было купить билеты. У нас мало места, так что 80 мест только, два концерта. Ну, получается, что 160 мест.
А музыкантам приходится работать вдвойне.
Да, да, конечно, им вдвойне приходится работать. Ну вот, и я должна сказать, что эта вся идея пошла к нам, пришла, прилетела. Конечно, это идея маэстро. Потому что мы как-то осенью заговорили, и он говорит, ну, очень незаслуженно забыт композитор Мардерис Зариньш. То бишь не он, а Мардерис Зариньш. Ну, те, которые постарше, те, конечно, помнят все эти фильмы «Пебагата Аскунзес», «Цеплис», «Кагулби Балты Падбешиет». Потом он очень много писал и для спектакля, то есть для театра, в музыку, да. И вот «Вальс» из Анны Каренина. Это что-то вообще. Я так сама сидела, слушала. И... Да. И идея-то у него зародилась такая. Он говорит, я сам отберу музыкальные, да, произведения, которые, ну, такие более популярные и так далее, но петь никто не будет на сей раз. Нет, нет, не только. Будет исполнение, ну, исполнение таких музыкантов, как маэстро Зареалью, аккордеон будет, ударники, там Гидон Гринбергс на скрипке, да-да-да, это изумительно тоже. Вот все такое будет, да. И, ну, поскольку это одна музыка, это не настолько интересно для слушателя. Ну, конечно, если так слушать, а так, чтобы что-то видеть, что-то еще другое услышать. Но мы знаем, что Мардерис Зариньш писал. Он был писатель тоже. И как он сам говорил, то музыка – это его жена, а литература – это его любовница. Ну вот, и тут все вместе они встречаются, да?
А это идеальное сочетание для радиотеатра.
Да, для нас это, ну, просто прекрасно, да. Ну и поскольку, я говорю, за мной тоже дело не станет, будем делать. И я еще подключила Эдмунда Фрейбергса. И мы поначалу, у нас была задумка с Олдисом Думписом делать и так далее, но он по состоянию здоровья сказал, ну, все ж таки он не может, но он будет сегодня как зритель. Вот. И Эдмунд взял у него такое произведение, которое когда-то тоже был спектакль в Национальном театре. «Дидрите Тайзеля, Бринштиге, Педзиуэм». Да, ну, не буду переводить даже на русский, все знают. И вот взял эту книгу, этот рассказ, и оттуда как бы взял те, ну, как сказать, самые интересные, он вообще очень интересно писал, он, как сказать, ну, как мы можем Мардера Зариньша характеризовать? Он всегда был так, на пробор волосы так вот, как бы, я не знаю, чем там, бриолином намазано, не знаю чем, и всегда при бабочке, вот всегда. И сегодня у всех музыкантов тоже будут бабочки, у всех одинаковые будут, да, на концертах. И он писал, ну, он богемный. Ему нравилась богема, и вот он тоже любил писать, и это был юмор очень такой, ну, глубокий юмор и хороший юмор. И вот из этой книги взяли мы фрагменты такие, да, где участвуют четыре актера, где Дидритис Тайзелс и его жена влюбленная Она в молодости, два молодых актера, и потом уже через 40 лет в зрелом возрасте, да, це Боната, Юрис Барткевич, да, а там будет Раймонд Селмс и Ева Анна из Национального театра. Ну вот сейчас у нас начинается буквально репетиция, посмотрим, что у нас из этого всего получится.
Ну, а наши слушатели могут, в принципе, послушать запись, которая будет сделана, мы ее анонсируем дополнительно, ведь это же будет продукт радиотеатра, да, и наверняка в доступе, ну, потому что это принцип наш.
Да, я хочу сказать, что было так задумано, что сразу, ну, поскольку сегодня День театра тоже, да, в честь этого дня тоже, но нельзя, он будет 1:15 идти. Наше время радиотеатра в эфире – это 54 минуты, и надо это обработать, все сложить, укоротить чуть-чуть, и потом уже это, я не знаю, через месяц, как мы пустим уже в наше время, и люди смогут услышать, конечно, в архиве можно будет это все послушать тоже, да. Ну вот, а так что прямой трансляции не будет, но будем снимать как бы все это на пленку, в кино. Да, будет видеозапись, и, конечно, мы теперь заинтересованы тоже потом эту видеозапись распространять. То бишь, это будет наш продукт, а там куда, кому предложить, ну, это уже мы будем думать потом, да.
Ну, а мы будем ждать. Конечно. И не только слушать, но и смотреть. И великолепная инструментальная музыка, да, Мардериса Заринша, да, мастера имитаций и средневековой музыки в том числе.
Будет и это, будет и это. Музыка парты-то барокко-стрела будет, да? Прекрасно. Я помню, когда-то это произведение пела Лайм Андерсон Силари. Вот помню, мне звучит в ушах это, да? И это произведение тоже будет звучать сегодня.
Хочу пожелать удачи всем, прекрасного настроения. И несмотря на то, что сегодня в течение одного дня, особого дня, дня театра, эта программа будет исполнена дважды, пусть она будет насыщена эмоционально, пусть будет много радости для тех, кто на сцене, и для тех, кто в зале в первой студии Латвийского радио.
Ну, я думаю, что люди, которые сюда, может, придут впервые, да, ну, это наша студия, во-первых, да, и мы сами сегодня чуть-чуть волнуемся, потому что это будет в первый раз, так что вот по билетам люди идут и слушают, и смотрят.
Все будет хорошо, потому что в этой студии прошло столько постановок, столько концертов, столько репетиций. Это самое лучшее, мне кажется, место для того, чтобы наслаждаться и музыкой, и театром. Мара Эглите, удачи радиотеатру.
Спасибо.
Ну, а продолжим с того самого легендарного вальса из «Анны Карениной». У рояля «Карлес Лацис», камерный оркестр «Симфониетта Рига» под управлением Норманда Шне, музыка Мардериса Заринша.
Мысли встречи. Салона Ехимович.
Программа «Звуки, мысли, встречи» представляет рубрику «Тайны старинных вещей». Ее ведущая – страстный коллекционер старинного фарфора, забытых предметов быта и кукольной миниатюры. Автор книги «Мир забытых вещей» Ольга Прокофьева. Каждый понедельник в 16:30 попробуем вместе разгадать секреты старинных предметов. Приглашаем и вас, дорогие слушатели, задавать вопросы и присылать фотографии вещей, предназначение которых вам неизвестно. lr4.latviasradio.lv или на страничке Латвийского радио 4 в Фейсбуке. Итак, снова о старинных вещах. Эти предметы порой поражают нас, потому что в нашем быту не применяются, и потому что вряд ли и книгу такую найдешь, где об этом почитаешь. Но у нас есть уникальная возможность знакомиться с редкими предметами из прошедших эпох благодаря Ольге Прокофьевой и ее книге. Оля, я вас приветствую.
Здравствуйте, радиослушатели. И здравствуйте, уважаемая Илона.
Мы сегодня поговорим о предмете, который для меня вообще остается загадкой. Я, честно говоря, даже и не знала, что уксус хранили в специальной таре, что называется. Что это за предмет такой? Почему для уксуса нужна специальная емкость? Узнаем у специалиста.
Илон, прежде всего, конечно, я хотела бы сказать, что речь сегодня пойдет не об уксусе. И не об уксуснице, а о сосуде, где держали столовый уксус, а о маленькой коробочке, источающей сладкий аромат духов и масел. В прошлом были так называемые душистые уксусы, которые носили с собой.
Вот как хитро все сегодня. Значит, уксус, который занимается, в принципе, ароматерапией.
Да, совершенно верно. Помните, мы в одной из прошлых передач говорили про помандер, потом говорили про парфюмерные флаконы, где я рассказывала о том, что люди долго верили, что причинами болезни является дурной воздух. И вот поэтому с помощью крепко-сладких ароматов боролись они не только с антисанитарными запахами, но и с болезнями. То есть предотвращали болезни. Такая вот ароматерапия в прошлом.
Значит, и для здоровья, и для приятного аромата в помещении как-то все это так умно совмещалось. Я так понимаю, что так советовали действовать доктора того времени?
Да, и доктора так советовали делать, и мы помним, что дамы очень часто падали в обмороки, да, потому что тягивались корсеты, соответственно, нужно было что-то носить с собой, не только флаконы для соли, которые нужно было вдыхать, и это можно было реанимировать человека, который упал в обморок. А здесь мы вот сегодня поговорим про уксусницу. Я предлагаю понять, что же это из себя представляло. Вот уксусница, да, это, в принципе, такая была небольшая маленькая коробочка, маленький такой миниатюрный контейнер, чаще всего серебряный, и в нем помещали пропитанную маслами губку. И у этого миниатюрного контейнера было две крышечки. Одна крышечка, с помощью которой удерживалась внутри пропитанная вот эта губка. Вот такая крышечка имела красивые ажурные отверстия. А вторая крышка, она не имела никаких отверстий, она закрывала уксусницу и предотвращала выветривание ароматов, которые помещались внутри этой уксусницы. Интересно, что такие коробочки пришли взамен помандеров. То есть сначала пользовались помандерами, потом помандеры стали выходить из употребления, и во второй половине XVIII века некоторые историки утверждают, что это где-то с 1770-х годов в быт вошли уксусницы. Вот такие миниатюрные контейнеры изготовлены из драгоценных металлов. Конечно, прежде всего из серебра. И интересно, что серебряные уксусницы всегда имели внутри позолоту. То есть серебро золотили изнутри, чтобы предотвратить окисление серебра вот с этой губкой, которая хранилась внутри этих контейнеров.
Да, я думаю, что вот вся эта конструкция до наших дней вряд ли доходила. Во-первых, из-за того, что металлы драгоценные в основном вполне могли уйти на переплавку за ненадобностью. А во-вторых, вообще, наверное, редкая вещь. Это же только эстеты этим пользовались.
Вещь, в принципе, редкая, но она встречается на современных антикварных рынках. И можно купить и на аукционах. Вот сейчас аукционы из-за ковида перешли в онлайн-режим, поэтому в онлайн-режиме можно найти уксусницы. Интересно, что они сегодня являются коллекционными предметами, но пользовались ими и в конце 18-го, и на протяжении всего 19 века. Поэтому до нас чаще всего дошли экземпляры именно 19 века и больше 1820-х, 1840-х годов. Так что на рынке они еще встречаются. Интересно, что старинные уксусницы чаще всего хоть и были прямоугольной формы, но также встречаются и круглой, и овальной формы, и в форме книги, и даже дамского кошелечка небольшого, ракушечки, рыбы, даже музыкальных инструментов. Интересно, что вот Виктория Альберт музее есть удивительная уксусница, выполненная в форме чайного столика. То есть на крышке размещен миниатюрный серебряный чайный сервиз. Просто это действительно уникальная и красивая вещь. Ее можно увидеть как на страницах моей книги, хотя посвященной уксуснице, но также, конечно же, и в музее, когда музеи откроют свои двери. Интересно, и что ювелиры в прошлом особое внимание уделяли внутренней вот этой крышечке, которая удерживала губку, пропитанную маслами. И вы в мире не встретите ни одного уксусницы, у которой вот эти внутренние решеточки были бы идентичны. Они могут быть похожи, но каждый ювелир продумывал свой узор. И узоры просто интересные, прекрасные. Там, может быть, и растительные, и просто фантазийные какие-то узоры. И в форме миниатюрные короны, и в виде корзины с цветами. Ну, все что угодно. Вот все, что приходило на ум ювелирам, и все, что хотелось заказчику. Старинные уксусницы, они не только были вот отдельными коробочками, но их также могли ставить и в украшения, например, в кольца, в браслеты, в четки. И меня вот чаще всего спрашивают, а как же их носили? Ну, их носили с собой, брали, особенно если отправлялись в путешествие или там на прогулки, и тогда их помещали или в карман, или пристегивали к шатленам. А также уксусницы хранили и на туалетных столиках, ну вот и носили с собой в виде ювелирных украшений.
То есть очередная, я бы сказала, яркая деталь – опять-таки на себе. Мы, кстати говоря, очень много говорим о таких вещицах, которые в давние времена дамы, да и не только, наверное, дамы, носили на себе.
Да, носили на себе, но интересно, что первоначально носили уксусницы не только дамы. Изначально это был аксессуар как женский, так и мужской. То есть носили и мужчины, и женщины. И вот потом уже, где-то с 1820-х годов, мужчины постепенно стали отказываться от уксусниц, и вскоре уксусницы стали лишь дамским предметом. Ну, а где-то к 1840-м годам или к середине 19 века популярность уксусниц пошла вниз, и они стали считаться немодными, архаичными и ассоциировались прежде всего с вдовами и медсестрами. Ну, оно понятно, да, что вдовам нужно было приходить как-то в себя после утраты, а медсестры, они же должны были как-то помогать своим пациентам, поэтому уксусницы вот стали ассоциироваться именно с вдовами и медсестрами, которые чаще всего их и стали носить и пристегивали к шатленам. А к концу столетия они уже окончательно оказались пережитком прошлого и вышли из употребления, и сохранившиеся старинные экземпляры уксусниц сегодня являются предметом коллекционирования.
Интересная вещь сегодня в нашей программе. Обратим внимание, ну и, конечно, напомним нашим слушателям, что мы не только говорим о предметах, мы их и показываем. Загляните на страничку Латвийского радио 4, и вы увидите, что такое ароматическая уксусница. А Ольгу Прокофьеву благодарю от души и до новых встреч в эфире.
До новых встреч. Всего вам самого наилучшего и замечательной теплой весны.
Программа «Звуки, мысли, встречи» представляет рубрику «Тайны старинных вещей». Ее ведущая – страстный коллекционер старинного фарфора, забытых предметов быта и кукольной миниатюры. Автор книги «Мир забытых вещей» Ольга Прокофьева. Каждый понедельник в 16:30 попробуем вместе разгадать секреты старинных предметов. Приглашаем и вас, дорогие слушатели, задавать вопросы и присылать фотографии вещей, предназначение которых вам неизвестно. lr4.latviasradio.lv или на страничке Латвийского радио 4 в Фейсбуке.
Прогулки по музеям с Ольгой Дорофеевой на Латвийском радио 4.
Всем привет! Приглашаю в музей Менцендорфа, что на улице Грайценеку, 18. Это в старом городе, вблизи Ратушной площади. В этом музее атмосфера особенная и занимательные экспонаты из старинного быта рижан. Одни предметы по своему назначению привычны для нас, людей 21 века, но в старину они были статусными, то есть доступными лишь представителям элиты. А вот другие назначения, которых нас озадачивает, были обычными в повседневной жизни рижан в те времена. Например, часы. Они считались роскошью, символом достатка. Большинство рижан в средние века определяли время по цвету неба, звездам и цветам, по звону колоколов церквей и жили неторопливо. В экспозиции второго этажа музея Менцендорфа выставлены необычные для нас настольные часы. Они не с вертикально расположенным циферблатом, а с горизонтальным. И часовая стрелка, и минутная размещены каждая отдельно. Корпус часов исполнен полностью из бронзы. Она покрыта изящной гравировкой. Довольно тяжелые, весят почти полкило. В боковинах корпуса стеклышки, и сквозь них просматривается часовой механизм. Изготовил эти уникальные часы в 17 веке известный рижский часовой мастер Михаил Шульц. До наших дней дошли лишь несколько часов его работы. Михаил Шульц жил на улице Богачей. Эта улица существует до сих пор. Называется Марстелю. Часовых дел мастера никогда не бедствовали. Они так же, как ювелиры и каретных дел мастера, работали для элиты, на самых богатых. Ведь часы на протяжении многих столетий и интерьерные, и карманные, а позже наручные, были предметом роскоши почти что до конца XX века. Часы были любимой престижной игрушкой. Над их внешним видом трудились художники и скульпторы, мебельщики и бронзовщики. Все они старались сделать хронометры предметом удивления и восхищения, и над ними трудились долго и вкладывали душу. И они не только показывали время, часы украшали помещения, а с 18 века у некоторых и одежду. Иногда стоили целое состояние. Но, например, граф де Артуа за часики в виде пуговиц на своем живописном атласном жилете отдал имение. Часы в старину были, как правило, произведением искусства. Рижские часовщики в конце XVI века организовали свой цех и вошли в малую гильдию. Это было объединение всех рижских ремесленников. Так вот, часовщики входили в эту организацию вплоть до последнего дня ее существования, до 1939 года. Механические часы 17 века вообще, в том числе и часы работы Михаила Шульца, отличались неточностью хода, и это было нормально для тех эпох. Часовые механизмы могли отставать за сутки на 3-4 часа. Для корректировки их хода пользовались солнечными часами вплоть до середины 19 века, до появления службы точного времени во Франции. Ну а часы в домах состоятельных рижан появились, предположительно, в 17 столетии, и поначалу настенные. И вот одни из самых старых рижских интерьерных часов тоже можно увидеть в доме Менцендорфа на первом этаже. Это настенные часы в металлическом корпусе с одной часовой стрелкой, с раскрашенным циферблатом и боковинами, с толстыми грубыми крюками на задней стенке часового корпуса для закрепления его в стену. Здесь же на первом этаже настоящий очаг со старинной утварью. Над ним висит старинный кованый крюк с зазубринами для подвешивания мяса или рыбы, для копчения или сушки, и на разной высоте эти зазубрины. А у стены, вблизи очага, зернотерки, формы для заливных блюд, для выпечки, горшочки всякие. И как-то вроде это все понятно, но имеются и уже загадочные для нас предметы и приспособления. Ну, например, в спальне девушки вы можете увидеть вдруг сковороду. Это на третьем этаже музея. Она такая с длинной ручкой и крышкой в мелких дырочках. Казалось бы, зачем у постели сковорода? Постелька-то и так сложно сочиненная. Два тюфяка. Один соломенный внизу, второй на нем сверху, представлял собой мешок, заполненный овечьей шерстью. А на нем перина, набитая птичьими перьями. Перина сохраняет тепло вокруг спящего и под ним. И сверху перинка в качестве одеяла. Обладателями такого ложа в старину могли быть только состоятельные люди. Ну а вот в сковороду с длинной ручкой и крышкой с мелкими дырочками закладывали тлеющие угли, прикрывали крышкой и согревали ими постель, прежде чем улечься в нее. Всем познавательные прогулки в музей Менцендорфа, что на улице Грацинеку, 18. Это музей старинного быта рижан. И, конечно же, теплых и душевных встреч вам, дорогие радиослушатели.
Прогулки по музеям с Ольгой Дорофеевой на Латвийском радио 4. Латвийское радио 4 в Риге и Юрмале на 107.7 FM.
Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья, и возвращаясь к теме Международного дня театра, я подумала, что сегодня нужно встретить в студии театра Люба, театра веда, театра затейника, театрального продюсера и радиоведущую, и, ну, в общем, скажем, человека, который внутри этого театрального круга и знает прекрасно и закулисье, и сцены, и не только латвийские. Это Евгения Шерменева. Женя, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, с личным праздником вообще-то поздравляю.
Ну, с профессиональным, я бы сказала, да.
Да. Потому что театр для вас не только профессия. Театр для вас – это путь. Путь, который вы едете, проезжаете на автобусе, готовы сесть в машину, поехать. Вы долгое время были членом театрального жюри литовского.
3 года, да, вот вчера закончилось.
То есть туда-сюда. Вот вчера был как раз финал,
вчера,
да?
Был финал.
И сегодня вы вернулись.
Да.
И только с автобуса сразу сюда.
Да. Спасибо за приглашение.
Это настоящий день театра.
Да, это точно.
Ну, давайте с того, что было только что, и еще и горячо, и живо, что видели, зачем ездили, что и где были.
Литовский театр. Ну, вообще, надо сказать, что, например, если посмотреть назад сейчас на март,
то у меня был спектакль «Солнечная линия», потом была премьера моноспектакля Гирта Круменьша, который мы придумали вместе в течение прошлого года. И это, наконец, случилось, и мы сыграли премьеру в начале марта. «Остров одинокой планеты». Спектакль так называется, который мы сделали.
Это Женя продюсер.
Да, это продюсерские проекты. И мы сыграли «Война еще не началась», спектакль, которому уже 4,5 года, и который обретает все больше и
время
больше.
Время летит вообще.
Больше и больше, да, каких-то новых смыслов. И команда держится актерская, и все друг к другу очень тепло относятся. Литва, Латвия и Саша Маликов из Русского театра. 3 разных актера. И потом я поехала на премьеру к Юле Аук в Таллин, в Русский театр, Военный театр Таллина, где она сделала спектакль по известному роману 90-х годов эстонскому про жизнь и судьбу такого остейского барона, друга Александра I, который потом за свои правдивые слова по отношению к тому, что происходило в то время в России, был посажен в Шлиссельбургскую крепость. И, в общем, сильно пострадал от власти. И очень многие вещи звучат очень актуально. Так что Юля Аук – это актриса и режиссер. Вот у нее была премьера на большой сцене в Таллине. Мы ездили 17 марта. 21 марта была премьера в Клайпеде спектакля Дмитрия Крымова. Я ездила, смотрела премьеру. И это, по-моему, один из очень таких сильных спектаклей. И его первый опыт работы в Литве с литовскими актерами. Ну, все вместе произвело очень сильное впечатление, конечно. Это будет репертуарный спектакль, он там будет играться, его готовили больше 2 лет.
То есть, в общем, мы еще не опоздали.
Нет, нет. В апреле будут спектакли, в мае будут спектакли, так что все можно будет это смотреть. Потрясающая сценография, которую Дмитрий Анатольевич придумал вместе с молодой художницей Ириной Комиссаровой, которая лет 12 назад уехала из Москвы в Литву и так там живет и работает. И вот это ее работа уже как сценографа. То есть они придумали вместе, но потом Дмитрий Анатольевич работал с актерами, а Ирина делала сценографию. Потрясающая работа. И вот в воскресенье я была в Вильнюсе, где закончился мой 3-летний контракт с Министерством культуры Литвы. Меня пригласили очень неожиданно для меня в 2020 году в жюри премии «Золотые кресты сцены». И вот вчера было поздравление, награждение, был большой праздник в Вильнюсе, в Национальном театре все это отмечалось. И мне было очень приятно, что как бы, театральное сообщество, которое там собралось, очень активно и очень доброжелательно принимало наше решение. Потому что обычно бывает так, что...
Скандалы.
Ну, бывают скандалы. Был скандал, когда объявили номинации. Там были какие-то люди, которые комментировали в литовском Фейсбуке как бы несоответствие каким-то ожиданиям. Но для меня это был вообще не вопрос, потому что упоминалась работа Роберта Уилсона, которая не попала по каким-то категориям в номинации, но это было довольно смешно. С кем должен соревноваться Роберт Уилсон, которому уже, по-моему, давно ни с кем не надо соревноваться, только с самим собой.
Там что-то есть, как говорят по-английски, above.
Да. И потом это был ко-проект с Германией и Каунасом. То есть это спектакль, который не только в Каунасе существует. Он игрался летом в Германии премьера.
Ну, в общем, не без скандальчик.
Ну, нет, я бы не сказала. Я была очень приятна сама от ощущений того, какая картинка театра в Литве нарисовалась. Потому что первое вышло абсолютно молодое поколение режиссеров. В номинациях были люди моложе 40. Ну, так.
Интересно. Да,
много женщин в номинациях. Например, мы когда начинали это жюри 3 года назад, мы обсуждали, там есть такая возможность поменять номинации, они не закреплены, и мы обсуждали гендерность номинаций. И сейчас, например, в музыкальном театре нет номинации «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», есть «Солист», «Солисте».
Интересно.
Отсутствие гендера как бы в соревнованиях. И я думаю, что... Ну, вот в этом году были просто очень яркие работы женские и мужские в драме. Но, может быть, когда-нибудь это будет тоже все поменяться. Но, например, там есть номинация «Актерский ансамбль». И есть номинация такая специальная «Серьга Бориса Долговецича». И ее вручают каждый год разным людям, придумывают для нее разную номинацию. И в этом году ее получила продюсер проекта «Опера Мания», что для меня было очень прекрасно. Я очень этому радовалась, что продюсер вышла на сцену как полноценный участник творческого театрального процесса.
А куда без продюсера сейчас?
Ну, это же всегда как бы так относится. Ну, директор, ну, продакшн,
ну, вот ну, такой. Вы, как никто другой, понимаете, что...
Ну, вот для меня это было...
На вот этих плечиках все-то и держится.
Там есть номинация, например, в этом году. Ну, она уже вот появилась несколько лет назад, и сейчас она закрепилась совсем. Она сначала была там как-то по-другому, а сейчас она закрепилась. Это лучший спектакль социальные формы, ну, то есть как бы в форме социального активизма, выражения актуальных вопросов, вот такой вот.
То есть немножко другой театр, да? Ну, для него особое место.
Ну, такой театр, который отвечает на вызовы сегодняшнего дня, да. И он может быть и документальный, и вербатим, и посвященный каким-то актуальным политическим вопросам. Это может быть акционизм даже в какой-то степени. Да. Ну, там этого очень много в Литве.
Так, а если сравнить, прежде чем мы начнем этот процесс, я хотела бы отметить, что, как Женя уже сказала мне лично, что это значит быть в жюри, как минимум 100 спектаклей в год нужно...
120.
120 даже, да? Отсмотреть, ну уж очно или заочно, это второй вопрос, но, в общем, если говорить об очном присутствии в зале, то, ну, наверное, около 100 где-то будет?
Нет, очно я посмотрела 20 в Литве в этом году. В прошлом году больше мне удалось поездить, в этом году меньше. Ну, по многим причинам тоже. И в прошлом году по многим причинам мне удалось. Например, я в прошлом году пропустила весь январь и февраль, когда я могла наверстать какие-то вещи просто из-за того, что ждала документы здесь, в Латвии. И не могла выехать из Латвии на этот период.
Ну, объем этот какой-то просто потрясающий.
Но там в Литве очень много театров. И уже давно фиксируют свои спектакли, потому что вот эта премия, она так и работает. Из-за того, что театров много... Они в разных городах.
Да вот. И ковид вы застали.
Да, это тоже было. Тогда были трансляции. Многие театры делали трансляции, можно было смотреть. Это Вильнюс, это Шауля, это Понивежес. В Понивежесе несколько театров. Это Алитус. Это Каунас, в котором несколько театров. Это Клайпеда. Вот как бы карта театральной Литвы, она вот такая. При этом, например, многие столичные театры можно посмотреть в нее в Вильнюс. Они ездят по городам. Там, как два года, полтора года назад я смотрела так Отелло Крашеновоса. Не в Вильнюсе, а в Понивежес приехала смотреть. И, конечно, вот то, что сейчас было видно по номинациям, что очень много театров не столичных, не государственных, частных инициатив.
Браво продюсерам.
Но это не только продюсерам, это и театральному сообществу, которое не делит, и театральной критике, которая пишет обо всех одинаково. Понимаете? Это же очень важно. Потому что репертуарные театры делают продукт, и независимые компании делают продукт, и тем и другим выделяется примерно на одно время.
Да, это честно. Да, это правильно. А что в Латвии? Здесь-то тоже ходите, смотрите. Ну как без этого?
Хожу, смотрю. Ну вот последний посмотрела Ричард «Ничего личного» в национальном.
Премьера была, да?
Премьера, да. Мне кажется, это какая-то попытка нового руководства художественного найти новую аудиторию, начать говорить другим языком с другой аудиторией. То есть засунуть, как бы, да, пригласить в этот золотой, золоченый зал людей с другими принципами жизни.
Интересно.
Потому что в «Антракте» была дискотека совершенно прекрасная на втором.
Ой, по-моему, дискотеку любят все.
Ну, там было просто лазерное шоу, громкая музыка, необычная, ну, не дискотека такая, просто вот, ну...
Техно
такой период. Техно, да, был такой период. Внизу была инсталляция Брекста. Его выставка. То есть вот, мне кажется, это была такая попытка объединить и показать через современное искусство, поговорить о проблемах современного общества. языком, который, наверное, интересен вот молодым людям, которые не понимают. Потому что там многое было из сегодняшней жизни внутри на сцене.
Жень, а что, мы можем сказать, что сейчас театр – это не то, что было 50 лет назад. Это нечто большее. Вот вы сейчас рассказываете о театре, тут же прозвучало слово «дискотека», тут же выставка. Это что? Это мы просто в театр сходили? Это теперь так, вот можно будет?
Ну, мне кажется, также и музеи же устраивают и концерты, и поэтические чтения, и перформансы. Давно уже музеи как бы приглашают к себе исполнительское искусство, да, и показывают какие-то и кинопрограммы делают, и видео, и так далее. Искусство последних лет, оно тем интересно, что оно разрушает конвенции. Оно не соответствует правилам. И мне кажется, что это сложно очень. Люди все равно любят правила. Любят. Большинство людей любят по правилам играть. И я думаю, что, конечно, вот Национальный театр с этим своим экспериментом, он довольно серьезно рискует, потому что его там привычная аудитория, она может не понять эти новые правила игры, а молодежь еще нужно найти, чтобы туда затащить, которая может по этим новым правилам играть. Но это первый шаг, и это очень важно. Но мне кажется, что это нормально. Почему нет? Ну, это здорово, когда театр открывает двери. Например, в Литовском театре вот такие вещи давно, и я смотрела несколько лет назад премьеру Кристиана Люпы по роману «Аустерлиц». И там была... Ну, во-первых, это был спектакль, который был весь построен на видеоинсталляциях, да, таких мэппинга. Мэппинг, технологии мэппинга, которые меняли декорации, собственно, во время спектакля. Это было бесконечное путешествие в пространстве. Архитектурно, в первую очередь, потому что главный герой вот как раз этим занимался в жизни. Но в фойе театра, когда ты поднимаешься на второй этаж, там была фотовыставка от поездки Кристиана Люпы в Терезин, когда он собирал материалы для этого всего, вот его фотографии и его как бы впечатления описанные от этой поездки в Терезин. И историческая была тоже выставка. То есть его фотографии, исторические фотографии, факты существования этого лагеря известного в Терезине, который был показательным лагерем, показательным гетто.
Вот вы рассказываете...
Это все вместе, оно работает, понимаете?
Мне кажется, что, может быть, оно работает от обратного. Значит, публике нужно еще что-то. Не только театр и буфет.
Конечно. Просто многие зрители этого не знают. Им надо это предложить. Да. Ну вот сейчас на премьере Дмитрия Крымова после первого показа спектакля, после спектакля был паблик-толк с ним.
То есть такое обсуждение,
да,
дискуссия.
Он был приглашен, и актеры были приглашены, и выступил Дариус Мешкаускас, который ведущий актер Клапецкого театра. И были вопросы, ответы, и было очень много русских в зале. Задавали вопросы по-русски в основном. Как ни странно, приехали люди из Вильнюса, из Риги приехали. Вот наша компания приехала, у нас было человек 12 моих знакомых, которые со мной туда поехали.
Да, интересно, что театр из таинства, из такого какого-то священного места, куда за кулисы не попасть, а во многих театрах даже лично и цветы экскурсию нельзя дарить, а нужно передавать через там вот этих служительниц, да, он становится открытым, он говорит со слушателем. И это мы видим не только в театральном искусстве и в академической музыке. Перед классическими премьерами, перед большими концертами состоятся вот эти предконцертные сароны с разговоры, беседы, угу, которые ведут музыковеды и наши коллеги с Радио Классики, в том числе Орес Целабредис частенько и Лена Яковлева, и они разговаривают с теми, у кого есть вопросы, кто хочет знать больше. Да, они не держат в себе эту тайну, которую там разгадываете. А если вы не понимаете, значит, вы вот такой вот тупенький, да.
А можно и так тоже. Можно играть в разные игры. Вот Дмитрий Анатольевич Крымов как раз об этом говорил, что для него театр – это игра. Можно играть в мячики, можно играть в шахматы, можно играть в карты, можно играть во что угодно, можно играть в скакалочки, можно играть в классики. Можно играть в пристеночек. Ну, как угодно можно играть. Можно играть в вот такую реконструкцию традиционного театра. И где-то, вот, например, мне кажется, очень интересная работа была у Вальтера Силиса сейчас, национальном, Дебис Хьюмс, где он отказался от микрофонов для актеров, где опять, значит, надо было говорить вот этим поставленным голосом, где у всех были костюмы. Ну, то есть вот такая вот в некоторой степени как будто бы имитация, но это тоже уже эксперимент.
Ну да, эксперимент корням попробовать, театра, да.
Попробовать себя после того, как ты прошел какой-то определенный путь современного театра, современной драматургии, адаптации.
Со всеми технологиями.
Со всеми технологиями, с простотой как бы воплощения. То, что я очень, например, люблю, да, экологичный бедный театр, который про другое немножко. Попробовать себя вот в этом. Это же прекрасно. И, понимаете, а рядом существует Ротко в Даллас-театре, где все построено на современных технологиях, на визуализации, на видео, где ты просто головокружительно, абсолютной громкой музыки, которая тебе попадает аж в печенки, да, во время спектакля. Выдают же беруши многим для того, чтобы музыка не раздражала.
Что-нибудь обостриться может.
Да-да-да. Вот, а рядом может быть какой-то абсолютно, ну, не знаю, как, например, в театре «Найт Дертрудес» спектакль, который мне очень понравился прошлого сезона, который называется «Nothing Special», который документальный театр, разложенный на музыку заседания Сейма 2008-2009 года. Спеты актерами на разные лады. Ну, чудесно. Все может быть разным.
Мы должны придумать, что мы этим всем людям, людям театра, пожелаем сегодня. И этим всем людям, которые приходят в театр.
Зрителям. А
да.
Потому что без зрителей театр невозможен.
Да.
Это, мне кажется, всегда очень важно, что это разговор. Это разговор художника со зрителем посредством игры на сцене. Актерской игры.
Пусть они встречаются.
Пусть они встречаются и не боятся нового, разного. И вот не пугаться этого. Что даже если мы что-то не понимаем, это не значит, что это плохо. Это просто по-другому.
Ну что, Жень, лично вам я тоже пожелаю удач, идей, финансирования.
Спасибо.
Ведь вы продюсер и знаете, что это все такое. Крепкого здоровья и настроения. Такого, чтобы... все получалось.
Спасибо большое. И приходите, мы играем и на русском, и на латышском.
Спасибо большое. С Днем театра.
С Днем театра всех.
Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.